Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать первую часть интервью о православных святынях Рима с Довганич Сергеем, сотрудником паломнического центра православного храма Святой Великомученицы Екатерины в Риме. Я думаю, нашим радиослушателям будет интересно поговорить о восприятии Рима именно с точки зрения православного человека. Что ценного, что важного, что не оставит равнодушным верующего человека, когда он попадает сюда. Потому что это целый мир, и мы знаем, кто бывал на Святой Земле. А вот сейчас такой имею небольшой опыт. Мне кажется, что после Святой Земли, где произошли самые важные события для всего человечества, вот уже следующая точка по значимости, по количеству святынь – это, очевидно, все-таки Рим.
Ну, я хочу сказать, вы правильно сказали, что надо быть всегда внимательным, всегда изучать любые какие-то исторические процессы, в том числе процесс вот разделения. К сожалению, это произошло в середине еще XI века, это разделение церкви. Но, тем не менее, тот опыт церкви, который накопился за эти века, за почти больше 10 веков, да, когда церковь была единой апостольской церкви, то этот опыт, он общий опыт. Нету как бы такого католическое, православное, тогда это была единая церковь. К сожалению, там по разным причинам, политическим, другим причинам произошло это разделение, но тем не менее мы говорим, что здесь хранятся те святыни, которые... К сожалению, у нас их, понятно, нет по объективным причинам, поскольку там Русь та же самая приняла христианство намного позже, и множество святынь, реликвий, мощей, связанных с апостольскими еще временами, находятся здесь. Множество христиан, которые пострадали, были гонимы еще во времена апостолов, во времена первых веков распространения христианства, эти как раз святыни находятся здесь. И мы должны перенимать в том числе опыт, подвиг, оценивать, молиться, подражать в некоторой степени этим святым, этим мученикам, которые жизнью проповедовали христианство. И, собственно, вот эта ценность для православного христианина в любой православной церкви, не обязательно русской, православной, сербской, здесь представители есть разных церквей, в том числе обучаются, в том числе мои, так сказать, коллеги. И этот благодатный опыт, я бы сказал, мы и перенимаем. И самое такое важное, что для нас, то, что здесь, например, сюда привезены важные святыни. В первую очередь, для меня лично, я думаю, не только для меня, самая большая святыня, которая находится в городе Риме, это даже не мощи апостолов Петра и Павла. Это святыня, это крест Господень и другие святыни, голгофские святыни, привезенные императрицей Еленой. В том числе здесь находятся и мощи святых апостолов Петра и Павла, других апостолов Филиппа, Иакова, например, Симона, Зелота, апостолов, в принципе, всех, кроме, конечно, Иоанна Богослова, есть мощи, только побольше, поменьше, небольшие части мощей, но всех иных апостолов части мощей находятся здесь, в городе Риме. Также и других мучеников, не только мучеников, преподобных, которые у нас особо почитаемы, чтимые, но часто мы даже не задумываемся, что они жили в Риме, они подвязались в Риме. Например, яркий пример – Алексей, человек Божий. Это святой.
Один из самых почитаемых на Руси. И сколько Алексеев названы в честь этого величайшего святого. Причем и подвиг его уникален, потому что, если мы знаем, что блаженных не так много подвиг и родство мог нести, далеко не каждый святой, то вот такой способ служения Богу, как у Алексея, человека Божьего, это вообще уникальное явление. И мы его всегда как-то воспринимали как своего совсем. И когда попадаешь в эту атмосферу, вот здесь был дом, его родители, все оживает, ну просто поразительно.
Я даже больше, наверное, хочу сказать, потому что так, я, поскольку уже некоторое время нахожусь в Риме, в этом городе, понятно, что когда приезжают сюда паломники или просто люди-гости, русские гости, бывает так приходится, что я все рассказываю, сопровождаю. Соответственно, когда рассказываю об Алексее Человеке Божий, и некоторые удивляются, а разве это не русский святой? Я говорю, ну, вот так получилось, что он жил, подвязался, ну, родился, точнее, некоторое время провел детство в Риме, а потом подвязался уже в разных частях Римской империи. И в конечном итоге последние около 17 лет также прожил в городе Риме в доме своего отца, будучи неузнанным. Это все связано непосредственно с городом Римом.
И главное, это такое тихое место, тихий дворик возле храма с фонтанчиком. Дальше, конечно, вся стилистика эстетическая, она католическая, но где в скульптурном виде изображен уже умирающий Алексей, человек Божий, так и не узнанный родителями до самого конца, но сверху просто в таком обрамлении древняя вот та лестница самая, под которой он жил последние годы, как самый там бедный, нищий человек из ниоткуда. И вот эта лестница, она сохранилась, и она видна. И тишина, и сама обстановка, она настолько до глубины души трогает, просто житие перед тобой, перед глазами вырастает.
Ну и плюс тому же, это как раз оно в стороночке, этот холм, Авентинский холм, красивые виды открываются, где в свое время жила римская знать. Соответственно, мы знаем, что родители Алексея Человека Божия были люди, представители римской знати. И также, когда мы посещаем этот храм, то можем увидеть и колодец Алексея Человека Божия, точнее, который находился во дворе родителей Алексея. Также особенная радость в День памяти, которая празднуется в марте месяце.
30 марта.
Да, 30 марта. И нам разрешают католики, поскольку здесь в Италии, понятно, это католическая страна, большинство храмов католических, в которых содержатся, вот, хранятся мощи, бесценные мощи, в том числе и для нас православных. И у нас есть такая возможность всегда в День памяти святого Алексея Человека Божия совершать литургию непосредственно на престоле, в котором хранятся останки мощей или мощи святого Алексея Человека Божия. Также там, в этом престоле, и хранятся мощи святого Ванифатия. Особенно, я считаю, очень важного святого для нас, для русских людей, поскольку его житие тоже очень интересное. Это человек, который был открытой души, веселый человек, который...
Можно сказать, разгульного характера.
Не гнушался даже спиртных напитков. И в конечном итоге, поскольку так получилось, что его госпожа пожелала иметь покровителя своего дома, какого-то мученика, соответственно, была такая некая, можно сказать, наверное, мода, чтобы мощи привести, вот останки убиенного мученика, и в своем доме его где-то там захоронить, и он будет покровительствовать этому дому. И она отправила вот этого как раз Ванифатия, чтобы мощи одного из мучеников обрести. И в отличие от других своих группы слуг, он отправился и не пошел в какие-то места там...
Злачные, да.
Злачные, да. А он направился в местный амфитеатр, где как раз приводили в исполнение смертный приговор христиан. Около 20 христиан в это время мучили, и он вдохновился, а скорее всего, а мы христиане, мы понимаем, что на самом деле произошло, это просто благодать Божья коснулась его сердца, и он стал христианином. Это называется крещение кровью. Он вышел на арену и сказал вместе с христианами также, что «я христианин». Конечно, его не оставили в живых, он был казнен, и таким образом он вернулся уже в дом своей госпожи, как мученик, ну и как покровитель этого дома. И поэтому святому мученику Ванифатию молятся русские женщины, не только, особенно об исцелении такого недуга, который достаточно распространен на наших территориях, это недуг пьянства.
Да, и празднуется вот парадоксально День памяти 1 января, в день Нового года, обычно, когда большая часть страны находится в таком тяжелом похмелье после празднования Нового года, но еще задолго до Рождества Христова. Удивительный тоже святой, и когда имеешь возможность прикоснуться через решетку, и с одной стороны ты знаешь, что вот мощи, частицы мощей, ну вот мощи Алексея Человека Божия, а с другой стороны мученика Манифатия, конечно, дух захватывает. Есть возможность помолиться всех родных, близких, и страдающих недугом этим, и не страдающих. Конечно, незабываемые. Надо еще сказать об особой атмосфере Рима. Вот если в других городах, я уже не говорю про Венецию, вот Флоренция, которая является как бы центром искусств, где ты в первую очередь знаешь о великих мастерах, и как бы такой настрой, он немножко по-другому влияет. Вот когда мы ехали, было тоже ощущение, думаю, ну вот сейчас, наверное, с Римом будет так же. Все это эстетически, исторически будет друг на друга слоиться, и в этом потеряешься. А с душой происходят какие-то удивительные вещи. И вот сразу, когда ты выходишь к Колизею, душа трепещет, потому что оказывается, что вот многие, опять же, любимые святые, имена которых носишь сам, носят твои друзья, родные, та же великомученица Татьяна, кого только можно не перечислить, они были умучены либо прямо вот в Колизее, либо вот где-то за городом, например, та же Вера, Надежда, Любовь, за городом, за Римом. Вот, поэтому, конечно, вместить это очень сложно бывает, но душа очень реагирует на это.
Дело в том, что Рим как раз, вот как вы правильно сказали, некоторые пласты есть. Если человек, особенно вот христианин, православный, даже мы можем сказать, наверное, из-за католиков, скорее всего, что когда попадает в Рим, то в первую очередь душа настраивается так на такую волну или входит в тот пласт, который ей интересен. И этот пласт, он настолько здесь полный, настолько насыщенный, что иное просто уходит куда-то. Искусство, да, это тоже здесь много, но здесь настолько все органично, связано с духовностью, что этого достаточно. То есть история этих мучеников, каждый камень о чем-то говорит. Это и мученицы, и мученики, и Колизей, и амфитеатры, и катакомбы, и цирки, и где распинались мучеников там или кого приговоренных, и усекали мечом. Это все настолько в Риме переплелось и органично стало как бы единым целым, что действительно душа быстро настраивается вот на этот слой, как бы восприняв, входит в этот слой. Дело в том, что ничего просто так не бывает. Это все преемственность. И особенно
дух времени, вот дух связь, времени,
связь. Да, связь времен. И особенно для русских, я думаю, это ощущается душой, потому что вот мы, зная тяжелые времена, вот советские времена, 70 лет вот этого гонения на христиан, сколько мучеников, мы это воспринимаем, новомучеников. Да. И мы понимаем, где берет начало вот это мученичество. Мартиры, мученики – это свидетели веры. И как раз мы-то как бы перемещаемся, русские люди перемещаются из 20 века, вот века гонений, такой некий мостик с первыми веками христианства. И мы это воспринимаем, особенно верующие люди, понимаем, где берет начало вот это свидетельство веры и кто является источником этой силы, кто дает благодать выдерживать такие страдания. И видя вот этот подвиг первых мучеников, казалось бы, это где-то, когда-то было, давно были другие времена, ничего подобного. Мы можем сказать, что многие из нас помнят, кто-то застал, кого-то бабушки, дедушки, прадедушки, они каким-то образом также коснулись этого времени. Реально на себе это время, вот советские времена, тоже им приходилось свидетельствовать о вере временами и ценой, тяжелой ценой. Некоторые из-за этой пострадали, когда работаешь там в архивах и видишь, насколько человек, уже зная, что его ведут практически на расстрел, и все равно он достойно себя ведет, он достойный христианин. То же самое и здесь. Мы там про Ванифатия кратенько сказали, мы о других мучениках
знаем. Мне, Сережа, бы очень хотел, чтобы вы поподробнее рассказали в этом смысле, например, о Колизее.
Что касается Колизея, то как раз Колизей, он строился как амфитеатр, как раз место для развлечений. Римляне, римское общество, общество, которое погрязло, если можно так сказать, в роскоши, рабовладельческий строй. Каждая семья имеет рабов, понятно, много свободного времени. А где свободное время? Праздность, грех праздность, то, что мы сейчас понимаем как христиане. Это страсть, которая требует все большего, большего удовлетворения. И, соответственно, Колизей, как бы власть, римская власть, для людей такую возможность предоставляет. Пожалуйста, хлеба и зрелищ хотите, берите, вот вам Колизей, вот другие сооружения. И как раз в Колизее начали не только в Колизее, в амфитеатрах, а Колизей – это самый большой просто амфитеатр, там проводили такие казни преступников, а поскольку 64 года христиане являются преступниками для Римской империи, начинается гонение после Неронового пожара на христиан, и в Колизее множество было замучено христиан. И не просто замучено, а с этого делали целое шоу. На них выпускали животных, их там разрывали на части, то есть вот такие все жестокости были, это все было над христианами. Что касается именно Колизея, то местом почитания, например, мученицы Татьяны, является Колизей. Хотя она и была умучена за городом, уже убита, но сами пытки проводились в Колизее. Например, семья Евстафия Плакиды, они также были все казнены в Колизее. Например, Игнатий Богоносец считается, что он также погиб в Колизее от зубов львов, зверей.
Его великая фраза, что «я хотел бы быть Божьей пшеницей, размолотой зубами этих львов».
Да, львов, да. Это вот как раз относится к святому Игнатию Богоносцу. Тоже вот и название интересное. Богоносец, тот, который был носимый Богом, как раз считается одним из тех младенцев, которых Господь призывал и даже обличил в некоторой степени своих учеников, сказал, что не препятствуйте детям приходить ко мне, ибо таковых есть Царствие Небесное. И как раз Игнатий Богоносец считается, что был тем ребенком, которого в этот момент Спаситель мира взял на руки. И как раз к нему относится эта фраза, потому что христиане того времени, да и, наверное, сейчас, вот в период, тяжелый период гонений, они считали, считаем мы, что смерть – это приобретение. Смерть – это не смерть в прямом смысле слова, потому что это перерождение. И в христианской традиции, особенно вот что касается День памяти, то, что мы празднуем мучеников и так далее, это день смерти в большей мере.
Это рождение в вечную жизнь.
Да, и смерть, вот то, что мы называем, христиане даже не употребляли. Например, это хорошо заметно на названии кладбищ. Если язычники называли свои кладбища «некрополь», что с греческого языка переводится «город мертвых», христиане никогда не называли. Или называли «чимитериум», то есть просто кладбище, или «катакомбы» в будущем это назвали, потому что мы не воспринимаем смерть как таковую, поэтому мы поем на праздник, самый большой праздник – радостный праздник на воскресение Христова, что Христос смертью смерть поправ. Поэтому смерти не существует. Для первых христиан особенно это было актуально.
Сережа, ну вот мы еще вернемся обязательно к ярким и самым известным святым, пострадавшим в Риме. И вернемся, конечно, к апостолам Петру и Павлу. Но вот по поводу символики христианской, связанной с воскресением, просто могут не все знать. Ну вот, например, изображение мозаичное или даже могло быть выцарапано в катакомбах. Тот же павлин – это не только вот в прямом смысле, что мы привыкли часто, что это подразумевается страсть, тщеславие. А в христианстве это имеет совершенно другое значение.
Да, мы много черпаем вот этих образов разных, как раз из катакомб, вот этих подземных таких захоронений, первых христианских захоронений. Почему? Потому что христианство было гонимое, то есть период гонений на христиан, и понятно, что христиане пользовались какими-то символами, какими-то тайными знаками. Как вы правильно сказали, павлин, например, это кроме того, что сейчас у нас да, ассоциация, он там хвост распустил, знаешь, такой вот тщеславный. Нет, для христиан дело в том, что еще древние заметили, что умерший павлин долгое время не разлагается в земле. И как бы символ нетления, смысл нетления.
Нетленной красоты.
Да, нетленная красота, она, несмотря на то, что как бы уже птица умерла, но тем не менее она продолжает как бы вот находиться, пусть даже под землей. Были и другие символы. Например, символ самый распространенный в катакомбах – это рыбка. Дело в том, что, по сути, до принятия официального принятия христианства в Риме, это произошло при императоре Константине после войны 312 года у Мульвийского моста, дальше был Миланский эдикт, спустя практически чуть меньше года, вот тогда христианство разрешенной религией. До этого времени крест не ассоциировался с христианами, собственно, потому что до этого времени были массовые казни.
Самые позорные рабские.
Рабские, варварские, это как раз были казни через крест, то есть на кресте распинали таких преступников. И поэтому, конечно, если изображение креста воспринималось в первую очередь как такое вот оружие убийства, жестокого убийства, жестоких страданий. И когда уже христианство пришло в Рим, со временем были запрещены вот такие казни, и крест стал ассоциироваться уже непосредственно с крестом Господним. То, что мы там носим крестики, на храмах изображаются кресты. До этого была символика. Вот мы павлин немножко затронули. Рыбку, например, первое. Почему? Потому что слово «рыба» на греческом языке состоит из 5 букв «ихфис». Вот если разложить как бы эти 5 букв и расшифровать их, то, что зашифровали первые христиане, то в нас получится такая фраза «Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель». И понятно, что христиане, изображая на своих каких-то там, например, на надгробиях рыбку, они понимали, о чем идет речь. Идет речь о том, что здесь на этом месте захоронен христианин. Или же, например, пальмовая веточка – это ветка победы над смертью, это ожидание будущей жизни. Или птичка с оливковой веткой. Это, если мы глубже копнем, то мы дойдем до истории, связанной с потопом. Когда Ной отпускал голубь узнать, есть ли уже где-то земля. То есть вода спала до такого уровня, что жизнь будет продолжаться на земле. И когда голубь принес оливковую ветку, это был некий знак, некоторая благая весть о том, что жизнь будет продолжаться на земле.
А здесь как бы символ того, что вечная жизнь будет продолжаться и дальше во Христе. Но вот интересный знак тоже могут не все знать. Вот пеликан.
Ну, пеликан – особая такая как бы история или особенность пеликана является, это древние заметили, что именно пеликан своим птенцам приносит еду в клюве. Знаете, что клюв пеликана имеет особенную форму, особенное строение. Вот. Но кроме всего прочего, считается, что пеликан – это птица, которая вот в тяжелые времена для семейства, да, для вот птенцов, если не хватает еды, то пеликан, там мать или отец, отдает себя на съедение своим птенцам.
То есть такое самопожертвование не свойственно животному миру.
Да, обычно мы знаем, что часто какие-то животные свое потомство уничтожают, если в такие тяжелые времена. А здесь как бы наоборот. И вот эта жертвенность, как раз то, что Бог послал Сына Своего Единородного, и этот Сын, Бог-Сын, принял на Себя грехи мира. То есть это самопожертвование. Вочеловечился, да, это уже
основа христианства, но вот оказывается, можно это символизировать через такую неожиданную вот птицу, например.
Ну, да.
Здесь все так живо вот такой символикой. Вы прослушали первую часть интервью о святынях Рима с Довганич Сергеем, сотрудником паломнического центра православного храма Святой Великомученицы Екатерины в Риме. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.